можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит CityVisor. Это у нас такой третий уже постоянный информационный канал, можно сказать, связи с нашей аудиторией. СМС +7 985 970 45 45. Это просто сразу вам напоминаем, чтобы ни о чем не забыть. И аккаунт «Вызван» на Твиттере. Это тоже связь с нами, со студией программы «Осторожная история» и с ее ведущими Владимиром Рыжковым.
Виталием Дымарским.
Сегодня у нас программа связана, как обычно, с одной из дат 90-х годов. Володя, с какой?
Да, ну я, например, считаю, что дата, от которой мы сегодня отталкиваемся, она, это, в общем-то, пик могущества парламента, сказал бы я так, в постсоветской истории. Потому что именно на этой неделе, в 98-м году, после отклонения кандидатуры, значит, сначала Ельцин снял Кириенко, потом он попытался провести Виктора Степановича Черномырдина вновь в премьеру. Дума отклонила, и, чтобы не идти на распуск парламента, Борис Николаевич предложил кандидатуру Примакова Евгения Максимовича, который был утвержден и который создал коалиционное правительство, первое в постсоветской истории, потому что там были и представители ЛДПР, и коммунистов, и НДР, и Яблоко. В общем, все партии были представлены.
Коалиционное в том смысле, что поддерживалось парламентом.
Да, и Примаков был утвержден подавляющим большинством голосов, и вот это коалиционное правительство парламентского большинства, как мы знаем, очень быстро вывело страну из кризиса, включая принятие первого за все десятилетие бездефицитного бюджета. Первый бездефицитный бюджет, я напомню, кто не помнит, был как раз бюджет Российской Федерации 99-го года. Так что это вот такой был пик могущества парламента. И сегодня у нас как раз тема о парламенте. Будем говорить с человеком, который не понаслышке знает, как и я, кстати, что такое парламент. И нашего гостя...
Вы знаете разные палаты.
Разные палаты, но Сергей Михайлович осваивает сейчас уже и Госдуму.
Сергей Михайлович, да. Миронов, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я с удовольствием поговорю с вами о парламенте, о парламентаризме, но вот вы вспомнили Виктора Степановича Черномырдина, «Царство небесное». Я думаю, что вы мне позволите высказать в прямом эфире слова соболезнования всем родным и близким, всем болельщикам «Локомотива», всем жителям Ярославской области в связи с трагедией авиакатастрофы Як-42 позавчера. Страшная трагедия, все скорбят. Тот ужас, который охватывает из-за бессилия и понимания, что, к сожалению, наверняка это не последняя такая техногенная катастрофа в череде. Сегодня в Государственной Думе горячо обсуждался этот вопрос. Депутаты предлагают создать комиссию. Пока просто комиссию, хотя на самом деле, вот сразу говоря о нынешнем парламенте, я в понедельник выступал и как раз сказал, где в нашей Государственной Думе парламентские, настоящие парламентские расследования? Где комиссия, которая должна созываться по любому поводу любой группы депутатов, ну, по любому имеется в виду, серьезному, конечно. Но сейчас ведь, чтобы создать парламентскую комиссию, нужно согласие двух палат. Процедура огромная. Это как провести референдум сегодня? Невозможно. Значит, вроде как на бумаге есть, а реально нет. То же самое по парламентской комиссии, хотя, конечно, повод более чем достаточный. Я вчера уже сказал, что, на мой взгляд, и Болгарии бы хватило, чтобы министра транспорта в отставку отправить, а на самом деле, по уму, в других странах сам бы подал в отставку, потому что можно там рассуждать, говорить, там, причастие, непричастие, но если ты отвечаешь за отрасль, если тут все сыпется и раз за разом, ну, тогда найди себе мужество, уйди.
Ну, в общем, тогда что... все министры должны были бы уйти.
Ну, говоря о министрах, здесь не могу, хоть мы говорим сегодня о законодательной ветви власти, но ведь в правительстве, прямо скажем, мало профессионалов, мало тех, кто управляет отраслью, имея хотя бы базовое образование в этой сфере. Это тоже реалии наших дней.
Сергей Михайлович, мы, безусловно, присоединяемся, во-первых, к словам соболезнования. Тоже мы все узнали с ужасом, конечно, и следили за той информацией, которая поступала из Ярославля. И с надеждой смотрим на Сашу Галимова, который, может быть, хоть удастся одному. Дай Бог ему здоровья.
И очень хочется узнать правду на самом деле, потому что сейчас версии самые разные обсуждаются.
Версий много.
И очень неприятные
страшно,
для чиновников.
Страшно то, что эта трагедия, по-моему, еще раз это подтверждает, что не знаем мы правды. О многом мы не знаем правды.
Как раз настоящая
и парламент, независимая
комиссия, независимая.
И одна из функций парламента,
конечно,
это добиваться этой
выбрать
правды.
Выбрать всех чиновников любого уровня.
Вот сейчас ведет расследование комиссии во главе с замминистра. В какой мере общество может доверять чиновнику, пусть даже столь высокопоставленному, если он полностью зависит от политического руководства страны? Только независимая комиссия, представляющая все политические силы, может дать ответ.
Сергей Михайлович, вы же как раз, по-моему, Совет Федерации был тогда, по-моему, единственный случай парламентского расследования, и то, по-моему, который зажали в конечном итоге, это по Курску. Или по Беслану. А не по Курску?
Нет,
по Курску тоже, по-моему,
по
были.
По Беслану, по Курску не было.
А, по Беслану.
По Беслану. Была комиссия по Беслану.
Да. Но, по-моему, этот доклад...
Нет, доклад был сделан. Там была секретная часть, была открытая часть. Я должен сказать, что, вот, по крайней мере, та часть комиссии, которая была представлена членами Совета Федерации, работала абсолютно профессионально. Я патронировал эту работу, я видел. Очень много было политики со стороны коллег из Государственной Думы. Очень мало было желания действительно докопаться, что там реально происходило, а очень было много шума, ну, я не буду возвращаться к этой истории, но доклад был опубликован, открытая его часть была размещена и на сайте, была доступна, ну, это уже в прошлом, но вот единственный раз, когда попробовали, я считаю, что все-таки в тех условиях что-то было сделано, но, скажу честно, не все. В том числе из-за уже тогда хромающего парламентаризма с точки зрения реального представительства.
Я хорошо помню, как комиссию ограничивали, как на нее давили,
я тоже
как
это все знаю.
Не давали информацию, как отказывались давать показания.
Да, я все это
давление
помню.
Было большое.
Да.
Ну что, перейдем все-таки к теме нашей сегодняшнего...
Да, мы, собственно, начали нашего, уже.
Ну, мы его начали, мы безусловно. Начали. Я просто еще должен сказать нашей аудитории, как мы обозвали, что называется, сегодняшний наш разговор, со знаком вопроса на конце. Парламент – место для чего? То есть мы сегодня хотим поговорить о парламентаризме российском, отечественном, в какой стадии он находится, каким должен быть, какой он есть, что нам в нем нравится, что нам в нем не нравится. Но, как обычно, мы начинаем нашу программу с политического портрета, который делает для нас Николай Троицкий. И сегодня героем его зарисовки это Виктор Степанович Черномырдин, о котором уже Сергей Михайлович сказал.
Виктор Степанович Черномырдин – редкий случай, когда не просто политик, государственный деятель, а политический тяжеловес сумел оставаться на высокой должности человеком. Правда, чистым политиком он был плохим. Интриговать не очень умел. Был исполнителем, прежде всего. Четким, аккуратным, ответственным. К излишней самостоятельности не стремился. Ни одного из заданий не провалил. Но лишь однажды полностью взял на себя личную ответственность. Кто же не помнит? Шамиль Басаев, говори громче. И тогда поступил не как политик, а как человек. Однако сумел дважды сделать карьеру. В двух разных государствах. При совершенно разных системах. В СССР прошел путь от рабочего до союзного министра, а потом в духе перестроечных веяний переделал свое министерство в концерн «Газпром». Мог бы остановиться и почивать на лаврах. Да то был пролог, а не эпилог. В правительство новой России Черномырдин пришел как крепкий хозяйственник, призванный уравновесить радикальных птенцов гайдаровского гнезда. Но стал премьером. Реформы не торпедировал, 6 лет продержался во главе кабинета. По ельцинским временам – огромный срок. На втором этапе своей карьеры Черномырдин сумел по-настоящему развернуться. Проявил неожиданные таланты. Он сам сформулировал: «Правительство не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком». Так вот, по части языка Виктор Степанович обнаружил поистине литературную одаренность. Оказался выдающимся мастером художественного слова. Он не готовил свои афоризмы, не сочинял их долго и натужно. Они возникали естественно и спонтанно. Так, наверное, рождаются пословицы и поговорки, которые затем проходят по разряду народной мудрости. Автор мудростей не стремился развеселить публику или выдать эффектную заготовленную импровизацию. Говорил, как дышал и мыслил, и как у народных сказителей сквозь внешнее косноязычие проступала глубинная мудрость. Видимо, и поэтому Черномырдина любили, невзирая на то, что он проводил те же самые реформы, за которые ненавидели их инициаторов. И вспоминать о нем будут с теплыми чувствами, каких редко удостаиваются высокопоставленные товарищи и господа.
Да, ну, очень теплый. Обычно добрый, Николай Троицкий так прикладывает всех героев наших рубрик, наших передач.
Виктор Степанович достоин того, чтобы о нем именно так
говорили. Я только, пожалуй, даже в одном не согласен, что он с Колей, который делает портрет, что он там где-то сказал, что Виктор Степанович был таким чистым исполнителем.
Нет, это неправда. Нет,
он был политик.
Настоящий лидер. Политик. А если уже возвращаться к нашей теме, я свидетельствую и могу привести десятки, сотни примеров, что он огромное внимание и время уделял работе с парламентом.
Да.
Я бы сказал, вот Сергей Михайлович тоже помнит это время, он не вылезал из Госдумы, из Совета Федерации, он постоянно приезжал, выступал на пленарных, все помнят эти его знаменитые выступления. Помните, когда он сказал, у кого чешется, чешите в другом месте, да, или давайте ваши предложения, мы их соберем в одном месте и так далее. Или встаньте все, кто все имел. Ну-ка встаньте, кто все имел, и встали одни коммунисты, только потом поняли, как они оконфузились. А он встречался с фракциями, он встречался с депутатами, постоянно, то есть был такой вереница машин, Дума, правительство и так далее. Ну, парламент был мощным тогда достаточно и влиятельным, и премьер-министр очень много времени проводил в парламенте и в работе с парламентом.
В том числе потому, что там не было монополии все-таки.
Совершенно верно. Более того, Сергей Михайлович, было большинство у левых.
Да.
Как раз во Второй Думе было большинство у левых, и для того, чтобы провести и бюджет, и любую поправку, и любой закон, премьер-министр вынужден был и приезжал, и договаривался.
Вот Дмитрий Першин нам пишет, в 90-е годы Российский парламент был местом, где не только чесали языками, еще дрались иногда, а попытка импичмента Ельцина действительно была попытка.
Но я просто понятно, что запомнилось, как Владимир Вольфович таскал женщину за волосы, но я могу сказать, что я по ночам с десятками депутатов сидел в бюджетном комитете, где реально распределялись деньги.
Конечно.
Было время, когда в парламенте реально распределялись деньги. Сейчас Госдума просто штампует бюджеты, которые привозят.
Да, Сергей Михайлович, что-нибудь
дело в том, что
взгляд изнутри, что называется, на российский парламентаризм. Я, кстати, в понедельник вот
я как раз на эту тему.
Повторять не буду,
но основные тезисы. Угу. Дело в том, что, к сожалению, вы правы, Владимир, сегодня Государственная Дума – это филиал правительства. Причем даже такое ощущение, что на уровне какого-то департамента. Так сказать, не то, что
не там самого важного.
Да, не самого важного. Потому что, к сожалению, фракция большинства «Единая Россия» сама себя поставила в такую, вспомните, Виктора Степановича Рамыля, в позу, что чего изволите. И сегодня, когда есть, вы знаете, по закону, если требуется на исполнение любого закона финансирование бюджетное, должно быть заключение правительства.
Конечно, это в Конституции.
Должно быть заключение. Да. Но нигде не говорится, что заключение обязательно должно быть положительным.
Угу.
У нас по Конституции ветви власти независимые. Законодательный, самостоятельный ветвь власти. Но почему-то Единая Россия считает так. Если заключение положительное, тогда будем рассматривать и все скорее и одобрим, естественно. А если отрицательное, все, на слив. То есть не спорят с правительством, абсолютно считая нормальным занимать такое унизительное и униженное положение относительно позиции правительства, председателя правительства. А я считаю, что как раз к вопросу, чем должна быть государственным местом, где Государственная Дума должна быть партнером, она должна быть противовесом правительству и обязательно, если говорить о партнерстве, то равным партнерам, чтобы Государственная Дума имела свою точку зрения и к ней были обязаны прислушиваться и вынуждены были прислушиваться. А сегодня, когда благодаря позиции фракции большинства вот такое подчиненное положение, и когда даже попытки фракций оппозиционных поставить вопрос или там задать неудобный вопрос, так голосуем, будем, не будем, большинством включается машина для голосования, 315 голосов, все, проехали, все сидите, значит, ровно. И, к сожалению, сегодня, конечно, я даю, уже имея опыт работы в Государственной Думе, на меня, может быть, коллеги обиделись, но я журналистам сказал, что уже можно подводить итоги пятого созыва, я ставлю двойку. И эту двойку я ставлю по двум причинам. Прежде всего, из-за вот такого подчиненного, и причем самостоятельно выбранной такой позиции, подчиненного положения относительно правительству. А вторая причина, почему двойка, за огромное число дельных, хороших, толковых, проработанных законодательных инициатив, не только от фракции мною, естественно, любимой «Справедливой России», есть толковые инициативы коммунистов, есть ЛДПР толковые инициативы.
Регионы тоже не всегда глупые.
Регионы, я обязательно об этом тоже говорил, что инициативы региона просто отмахиваются. Их вообще даже не рассматривают. Когда я с трибуны спрашиваю, почему вы с 2008 года не можете рассмотреть законопроект, который решает вопрос в пользу десятков миллионов граждан нашей страны. Освободить от земельного налога владельцев 8 соток. Если у тебя 10 соток, за 8 не платишь, за 2 платишь. Если у тебя 2 гектара, вычитаешь 8 соток необлагаемых налогом, за остальное платишь. Но подавляющее большинство наших граждан, те самые наделы, 6 или там 7 или там 8 соток.
4 очень много.
Понятно, абсолютный законопроект. 2008 года лежит.
Не выносят даже на рассмотрение.
Не выносят. Женщины, когда рожают детей, они имеют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Мы посчитали, если хотя бы на полгода увеличить, не такие большие деньги затраты, но это очень мощное подспорье будет для женщин, чтобы они хотя бы не в 1,5 года ребенка вынуждены уже там ясли отдавать, тем более где эти ясли, где эти места в детских садах. Нет, с 2009 года лежит законопроект, не хотят рассматривать. Вот поэтому двойка.
Сергей Михайлович, вот такой вопрос вам на засыпку, что называется. А вот назовите там, кто и что, на ваш взгляд, несет ответственность за вот нынешнее состояние нашего парламентаризма и вот за ту двойку, которую вы поставили в Государственной Думе?
Не потому, что я нахожусь такой в идеологической и фактической оппозиции «Единой России», но просто объективно. Конечно, виновна «Единая Россия». Партия,
но это не «Единая Россия» же выстраивала эту систему.
Нынешнюю систему выстроила именно «Единая Россия», которая, по сути, является симбиозом и собрала в себе всех чиновников, и в том числе и богатых людей. Именно «Единая Россия» сегодня правит бал в Государственной Думе. Сама себя ставит в такое унизительное положение относительно правительства, относясь к правительству по принципу «чего изволите» или по принципу, как говорит правительство, «если нужно будет ваше мнение, вам его сообщат». Вот, к сожалению, какую сейчас позицию занимает «Единая Россия». А остальные фракции, они вынуждены просто мириться с тем, что ничего они сделать не могут, потому что любое отклонение от генеральной линии «Единой России» включается в машину для голосования. А иногда еще и председатель, кстати, довольно грубо позволяет себе там комментировать, обрывать, не давать слова и так далее, нарушая регламент. Потому что у них большинство. Вот это очень вредит сегодня парламенту России. И для меня совершенно очевидно, что вина лежит. Но они же говорят, что они отвечают за все.
Ну, Сереж, у них есть лидер всем известный.
Дело в том, что несет ответственность и лидер партии, и председатель правительства.
Он пытается, президенту с этими вещами.
Он пытается ширмочку в виде Народного фронта разбавить. Но там уже отдельная песня, это уже только законопроект появился о новом дополнении порядка формирования Совета Федерации. Да. Теперь наряду с депутатами региональных парламентов, муниципальных, теперь депутаты Госдумы могут напрямую делегироваться.
Чтобы пристраивать тех,
значит,
кого нужно.
Во-первых, это опыт печальный госпожи Матвиенко показал, что лучше соломки подстелить. Угу. Во-вторых, сейчас благодаря притоку ополченцев из Народного фронта
надо тех куда-то
девать.
Это регионы должны что-то выдвигать.
Делегировать-то будут регионы, но теперь они должны только из... Был смысл какой?
Ну, из местных политиков.
Да, чтобы все-таки они прошли...
ЗАГС собрания,
либо местные.
А теперь от Государственной Думы. Теперь обратите внимание, какой такой интересный нюанс. Ведь если сегодня депутат муниципального образования либо депутат регионального парламента этого региона, от которого пойдет, а здесь теперь ничего не сказано.
Да кто угодно.
И тогда, может быть, депутат, который избирался вам по списку, он же не привязан к региону, но хорошо, региональная группа была, допустим, там какая-нибудь волгоградская, а его делегирует там Вологодская область. Главное, чтобы хорошего человека...
То есть опять разбивается привязка с регионами.
Я сказал позицию нашей фракции, мы не поддержим этот законопроект, потому что нужно переходить к выборности членов Совета Федерации. Самый демократичный, нормальный порядок формирования Совета Федерации.
Сергей Михайлович, вот смотрите, нам Александр Уманский до эфира, кстати, огромное количество вопросов пришло, большое спасибо всем, кто прислал вопросы. Александр Уманский нам прислал вот какой вопрос. Сергей Михайлович, ваша фракция вместе с другими один раз демонстративно вышла из зала заседаний. И это имело эффект. Может быть, вместе с другими оппозиционными фракциями почаще вот такую жесткость проявлять. Вот смотрите, вы говорите, годами не рассматривают законопроекты, не дают слова в палате. Это вообще что за парламент, где депутатов слова не дают? Это вообще дикость, вот, по любым, так сказать, меркам любого парламентаризма, дикость. Вот это с чем связано? Что просто это нельзя часто использовать как атомное оружие? Вот, или что, может быть, не знаю, пороху иногда не хватает?
Сам же ответил на вопрос. Ну, значит, чеховское ружье стреляет, значит, один раз. Конечно, одного раза маловато будет.
Но в последнем акте.
Да, в последнем акте. Чистить не надо с этим. Но такой инструментарий, да, вот, ну, все-таки мы вспомним причину. Тогда были грубейшие нарушения на выборах. Все-таки причиной явился не какой-то конфликт внутри
выборов, да.
Или там работы Государственной Думы, или там несоблюдение регламента, а все-таки внешняя причина. Хотя, я думаю, что если будут так доставать и будут так себя вести, наверное, имеет смысл и действительно сделать какой-то демарш. Но все-таки часто пользоваться таким методом парламентским абсолютно, это абсолютно нормально. Позиция не надо. Надо все-таки, чтобы это было по существу и действительно для глобального какого-то вопроса.
Сергей Михайлович, как, на ваш взгляд, выборы 4 декабря что-то, или после периода, скорее даже после выборов, что-то поменяется вообще вот в системе нашей парламентской?
Мои коллеги говорят, что я неисправимый оптимист. Мне очень хочется верить, что что-то поменяется. Я знаю, как это может поменяться. Я уже это неоднократно говорил. Если зажмуриться и представить себе, ну, все-таки, наверное, скорее помечтать, я реалист, чтобы реальная явка была бы, допустим, процентов 80, то есть 80% избирателей сочли бы необходимо прийти и лично проголосовать за любую партию, вот за кого хотят, мы бы поменяли ситуацию 100%, потому что манипулировать можно только той частью избирателей, которые не пришли, которые говорят, все уже посчитано заранее, чума на все ваши дома, ничего не хочу, ни во что не верю. И даже, к сожалению, вот этот призыв, значит, там, прийти и портить бюллетени, он сыграет в пользу действий.
Но он же повышает явку, тем самым снижает процент тех,
кто... С одной стороны, да, но испорченными бюллетенями точно так же можно манипулировать. А вот если проголосуют за любую партию, этим голосом уже очень трудно что-либо сделать, на самом деле ничего нельзя
сделать. Что делать с переписыванием протоколов, которые у нас в массовом порядке?
Во-первых, здесь, конечно, нужно ставить блок, нужно действительно объединяться всем партиям, кроме «Единой России», наблюдателям, и делать так, чтобы действительно фиксировать и выносные урны, и урну, значит, здесь. Мое предложение, которое я внес президенту, оборудовать веб-камерой комнату, куда вывалит эту урну, где будут считать бюллетени, по крайней мере, видно, что там.
Ничего сложного, на самом деле. Сейчас
это дешево. Это не КАИБа, которая действительно дорогая установка. И мне кажется, что нужно стараться обеспечить закрепление реального волеизъявления граждан.
Сергей Михайлович, здесь мы остановимся на несколько минут. Программа делает перерыв, но мы обязательно встретимся через несколько минут, через 2-3 минуты с Сергеем Михайловичем Мироновым и продолжим программу «Осторожная история».
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, сетевизионную. С этим сетевизором это у нас просто беда. Программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сергей Михайлович Миронов у нас сегодня в гостях. Особых представлений не требуется. Обсуждаем мы сегодня проблемы российского парламентаризма под лозунгом или под с таким вот заголовком, заглавием «Парламент – место для чего?». Вообще у парламента, как ни странно, если так, ну, естественно, обобщая, не так много функций, что называется, да, принять закон, проконтролировать исполнительную власть. Кстати, здесь я с вами не совсем даже согласен. Не столько они равноправные партнеры. Ну, то есть, конечно, равноправные партнеры, но законодатели и
любой парламент должны выше,
контролировать да, исполнение.
Она стоит выше везде.
Законотворческие партнеры,
да.
А с точки зрения контроля,
конечно.
Более того, кадровые назначения. Конечно.
Да, и вот третье – это формирование да, правительства.
Все идет через парламент. У нас, по-моему, наш парламент не выполняет ни одной функции. У меня такое впечатление.
Законы штампуют. Правительство не формирует, и контроля никакого нет.
Потому что общество, для общества это самый прямой путь для контроля над властью. Да? Общество выбирает да? своих представителей да? в виде депутатов.
И эту функцию контрольную парламент не выполняет. В том числе лежит уже год закон о парламентском контроле, внесенный нашей фракцией. Естественно, Единая Россия не разбежится его даже рассматривать. А мы хотим принять специальный закон о парламентском контроле.
Сергей Ильич, еще вот такой острый вопрос пришел от Тофика Алиева сегодня. Утром, кстати, пришел, интересно. Писали еще со вчерашнего дня вопрос. Вот. Вопрос о коррупции. Значит, вот он пишет. На наших глазах высокопоставленными чиновниками совершаются громкие преступления. Об этом не пишут только ленивый. Миллиарды представительств нефтепроводов, выбросы миллиардов за рубеж через подставные фирмы. А ваша партия словно воды в рот набрала. Если вы оппозиция, так вы должны хвататься за каждый такой факт. В чем причина такой, с позволения сказать, лояльности?
Тофику отвечаю и всем радиослушателям. Предложения нашей партии в том числе зафиксированы в виде законодательных инициатив. Первое. Мы требуем ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, которая называется «Незаконное обогащение». Иными словами, эта статья предусматривает лишение, по сути, чиновников презумпции невиновности. По заявлению любого гражданина, я уж не говорю про правоохранительные органы или журналиста, чиновник обязан доказать, что он приобрел то или иное там, недвижимость или собственность законным и добросовестным путем. То есть у него есть зарплата или какие-то премиальные, или еще что-то. Если не докажет, тогда тюрьма.
Есть еще жена, сын.
Значит, не хотят. Да, это
все предусмотрено.
Не хотят. Следующее предложение, которое тоже мы оформили в виде законодательной инициативы. Конфискация имущества, внесение изменения в Уголовный кодекс, конфискация имущества у коррупционера и у членов его семьи. Сначала все отнимается в казну, кроме очень большого наказания коррупционеру, мы предлагаем приравнять государственные изменения 20 лет. И конфискация имущества, самое больное, потому что когда дают 3 года условно,
потом
а
выходит,
денежки все,
так сказать, дома сидит,
да, все там виллы и так далее на Лазурном берегу, все это остается, нужно конфисковать. Докажут родственники, что это то или иное имущество было приобретено законным путем, вернут, не докажут, остается. Вот какие необходимо принимать меры. И, наконец,
и что с этими законопроектами? Та же судьба, да, не выносят даже
абсолютно
на рассмотрение.
И точно так же необходимо, кроме декларации о доходах, которые, с нашей точки зрения, должны заполнять все ближайшие родственники чиновника. Взрослые
расходов,
дети,
да?
братья, сестры, родители. Но нужна еще декларация расходов. Здесь можно начинать. Это огромный вал документов. Здесь можно начинать очень просто. Пожалуйста, вот наше предложение. Не всех госчиновников, их там армия 2 миллиона, берем федеральное собрание 1, правительство 2, администрация президента 3, генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, суды, губернаторы и их заместители. Наберется, я думаю, что где-то в общей сложности, ну, порядка 3000, не больше.
Сергей Михайлович, а вот смотрите, ну, есть конкретные вот такие резонансные вещи. Ну, вот хищение Транснефти, там, счетная палата, да, дело Магнитского, когда гигантские миллиарды из бюджета были похищены и так далее. Вот все-таки 35 депутатов, это сила, депутатский запрос в прокуратуру, то все. Почему это? Или, может быть, мы не в курсе?
Нет, я в курсе, но дело в том, что даже когда такие попытки есть, значит, для того, чтобы депутатский запрос стал запросом, за него должна проголосовать вся Дума.
А пытались это делать?
Я знаю, что такие попытки были. И от разных фракций, и пытались группироваться по разным вопросам. Иногда, скажем, желание, значит, поднять какую-то тему не совпадает, но здесь, скорее сказать, нужно идти навстречу друг другу и помогать голосами. Но реалии таковы, что фракция большинства ничего не пропускает.
Понятно.
Мы задали вопрос, как обычно, посетителям сайта «Суперджоб». по поводу парламентаризма. Вопрос так был достаточно интересно поставлен. Не буду раскрывать всех секретов, а их раскроет нам сейчас Тихон Зятко, который расскажет о том, как голосовала вполне репрезентативная выборка.
1800
человек вот на сайте Superjob по вопросу, еще раз повторю, о котором нам сейчас и про ответы нам расскажет Тихон Зятко.
Какой парламент нужен России? Такой, как есть сейчас, или такой, как в Америке? Большинство пользователей портала Superjob выбирают второй, лучше, как в Соединенных Штатах. Однако, что интересно, перевес совсем небольшой. Нынешний российский парламент устраивает 47% проголосовавших. Не уверена, что российский парламент лучше, но по факту получается, что он менее лоббистский и более эффективен в сфере принятия законов, чем американский, комментирует свой ответ инженер из Всеволожска. По комментариям видно, что многие, выбравшие ответ «как сегодня в России», отмечают, что самое главное – люди. Вот, например, менеджер по продажам из Тамбова пишет: «Парламент как в России, но с такими людьми, как в Америке». Об этом же пишет и системный администратор из Санкт-Петербурга. «России не нужен американский парламент, России нужны другие люди». По многим ответам видно, что люди в парламенте, как в институте, разочаровались. Потому, похоже, многие отвечают – ни тот, ни другой. А казначей из Зеленограда отвечает кратко, но довольно ясно – одним словом, новый. В нынешнем виде по содержанию парламент, похоже, его не слишком устраивает, потому что, как пишет юрист из Москвы, у нас депутаты приходят на заседание Нижней палаты только поспать и почитать газетку.
Как вам?
Я согласен с мнением.
Сергей Михайлович, извините, да. Я только перед нашей аудиторией тоже попрошу прощения, поскольку это был не Тихон Зятко, а Александр Борзенко.
Я согласен с мнением большинства, потому что в своем выступлении на пятиминутке в понедельник я сказал, России нужна другая Государственная Дума. Нынешняя не устраивает никого, прежде всего граждан нашей страны.
Да я просто это показываю.
То, что такой большой процент за российский парламент, Владимир правильно сказал, Америку не любят, сказали бы сравнить с каким-то европейским парламентом, наверное, было бы больше. Но самое главное, я согласен, нужны другие люди. Нужна реальная многопартийность, и должно быть представительство. Ну вот если у нас есть 7 партий, пускай все 7 партии будут представлены в Государственной Думе.
Сергей Михайлович, вот что можно было бы практически предложить для усиления роли парламента? Вот часть мы уже обсудили вещей, что нужно срочно принимать закон о парламентском контроле, где группа из 20, из 30 депутатов. Может быть, сам порядок формирования вернуться,
ну, конечно,
например, к одномандатным округам?
Нет. Порядок формирования нужно начинать с законодательства выборного. Угу. Потому что вот и начинать нужно от печки. Наше предложение, тоже оформленное в виде законодательной инициативы, формировать избирательные комиссии на партийной основе. 7 официально зарегистрированных партий в Российской Федерации, маленькая комиссия по одному представителю, допустим, 8-го дает глава муниципального образования.
Оппозиция точно не будет подыгрывать.
Вот пускай будет, вот, значит, партии, да. ЦИК формируется, 14 человек, по 2 человека от 7 партий, а 15-го председателя комиссии назначает президент. Ради бога. И тогда мы увидим совершенно другую работу Центральной избирательной комиссии.
И итоги выборов.
Увидим, конечно. Если сюда прибавить безупречный контроль за процессом голосования, а он, собственно, будет обеспечен уже такой комиссией, если мы здесь... Кстати, мы считаем, что неплохо бы вернуть графу против всех, как барометр политической температуры общества.
Я думаю, очень многие будут.
И тогда мы увидим другой, будет другой парламент, там будут другие люди, и тогда, я думаю, что в этом парламенте и примем закон о парламентском расследовании, изменим закон о референдуме, изменим многие законы, которые позволят гражданской инициативе пробиваться и, прежде всего, через своих представителей, прямых. У нас же прямая демократия, вообще референдум, но через представительную ветвь власти, законодательную, пустая.
Вот все-таки Сергей Дрожжин нас спрашивает, может быть, все-таки вернуться 225 по спискам и столько же по мажоритарным округам?
Владимир, моя точка зрения, все-таки пока, возможно...
Питер же выбирал 5-7 депутатов,
временная, я помню. Как временная мера оставить 100% пропорциональную систему для Думы, а в регионах я бы обязательно ввел региональный парламент 50 на 50, и уж тем более для муниципалитетов 50 на 50.
А процент?
В смысле процент?
Проходной процент. У нас 3%. Второй после Турции, у них 10, у нас 7. Один из самых высоких в мире.
Смотрите, выборы 2007 года. Тоже, представим себе на минуточку, что в 2007 году барьер был бы 3%. Те же 4 партии были бы в Государственном Думе. Поэтому, конечно, нужно снижать до 3%. Даже не до 5, до 3. Это абсолютно нормально. Дать возможность все-таки партиям подтянуться. И как, чем
дело
больше,
партии,
чем больше
том,
будет представительство в государственной...
Конечно, определенные интересы.
Конечно,
людей. Это
конечно,
же самое главное.
Конечно.
Я бы еще сказал,
3% там, это примерно где-нибудь там 2,5, значит, ну, может, хорошо, 2 миллиона.
Да, 2,5 миллиона.
Это
да.
же тоже, это граждане
это
нашей
их
страны. Они а сейчас, мы вспомним, значит, принцип империали, который навязал Единая Россия, значит, да, победившая партия,
уходит,
уходит туда, гандикап.
Не прирожко и быть сказано, но я бы еще и расширил вообще количество партий все-таки у нас в стране.
Да, да. да. Ну, а здесь...
Имеется в виду упрощение
регистрации партии.
Владимир, значит, вы знаете, наверняка слышали мою позицию, позицию нашей партии. Мы, прямо скажем, не очень совпадаем во взглядах с Парнасом, но я считаю, что эту партию нужно зарегистрировать, и только избиратели пускай определяют, быть этой партией или
я
нет.
Я видел по соцсетям опрос, по-моему, даже у всех трех основных наших социологических служб, это ФОМ, Левада-центр и ВЦИОМ, у всех примерно, значит, люди, которые голосуют против всех, или хотели бы проголосовать против всех, где-то на уровне 17-18%. То есть это фактически второй результат. Да? После,
те люди, которые, это не люди видят, которые не видят возможности выразить свою
да,
политическую позицию.
Которые, за которым не за кого голосовать, понимаете?
Это очень выгодно для Единой России, для вбросов
фальсификации. Потому что эти 17-18% фактически и уходят в Единую Россию.
А, причем, когда была графа
я имею
всех,
ну, естественно,
я думаю, что вы со мной согласитесь, люди, которые приходили и голосовали против всех, это люди с активной гражданской позиции.
Безусловно.
Они не сидят дома.
И вы помните,
они идут на героев.
Сергей Викторович,
фу, на всех,
было
на вас не раз, нравится.
Когда на местных, особенно выборах, когда какой-то откровенный жулик, ворюга,
там просто
человек, который всех достал, они
против
просто прокатывали. Они прокатывали
да?
и на мэрских выборах,
да?
и так далее.
Давайте
и не раз это было.
Мы сейчас проверим мнение нашей аудитории
да.
и хотим вам задать вопрос наш рикошет. Пока вы будете отвечать, мы продолжим беседу с Сергеем Михайловичем. На ваш взгляд, вопрос очень простой. На ваш взгляд, выполняет ли сегодняшняя Госдума функции парламента? Если да, ваш телефон московский 660-06-64, если нет, 660-06-65, стартуем, надеюсь, что голосование запустится.
Начался подсчет ваших голосов.
Начался подсчет ваших голосов в ответе на вопрос, выполняет ли сегодняшняя Госдума классические функции парламента. Если да, то 660-06-64, если нет, то 660-06-65. Голосуйте, пожалуйста. Вас я не спрашиваю, Сергей
Михайлович. Пока идет голосование, я задам вопрос Сергею Михайловичу, не связанный с темой голосования. Очень многие обратили внимание, что «Справедливая Россия» не участвует в теледебатах.
Вот, спасибо за
были на одном канале теледебаты. На нет, это просто многие задают такой вопрос.
Ну, речь идет о
«Справедливая Россия».
Да. То есть вы что, приняли решение
не путайте,
игнорировать?
Не путайте, разделяйте. Это две разных планеты. Ларчик открывается очень просто. Действительно, 2 сентября, когда была запись передачи, я находился в Екатеринбурге.
Это первый, который на
НТВ. На НТВ об этом знали, НТВшники. Но они никого не пригласили другого. И наше отсутствие в этом, как бы поинтересно сказать, ну, скажем так, в этой передаче, значит, оно, к сожалению, вынужденное. А вот уже когда в понедельник, на следующий день вечером, была программа «Честный понедельник», и когда позвонили нам и сказали, вот у нас такой формат, 3 парламентские партии будут на сцене, а мы вам дадим местечко в зале. Я сказал, знаете что, вот вы, значит, думаете, что предлагаете 4 парламентские партии, либо наша партия, представитель, я готов был пойти, мы стоим на сцене, либо, так сказать, мы не идем вообще. И здесь уже мы пошли, осознанно не пошли, вернее, потому что, ну, что за такая дискриминация? Значит, 3 партии, значит, стоят, как, значит, разделили на белых и, значит, и не белых, на пушистых и не пушистых. Неправильно.
Сергей, готовьтесь.
Ну, мы готовимся.
Так и будет. Я боюсь, что так и будет.
Ну, мы пойдем, то, что называется, другим путем, идем. И мы привыкли в режиме, скажем, такого неблагоприятствования работать. Поэтому, если гора не идет к Магомету, мы ножками пойдем к народу. И мы это умеем делать и будем делать.
Ну, неинтересное у нас голосование получилось.
Неинтересно. Ну, так сколько процентов?
2,8% считают, что выполняют.
А кто эти люди, кстати?
И 97%.
Мне всегда при таких голосованиях, мне всегда интересно. Вот тут проголосовало 20 человек. А кто эти люди, слушай?
700, где проголосовало 720 человек.
Нет, имею в виду за те, что...
А 97,2%.
Я имею в виду те 20 человек, которые считают, что Дума...
Это как продолжение.
Выполняет функции парламента.
Ну, кто же должен быть? Баба-Яга против.
Кто эти люди, интересно? Какая у них организация?
Нет, ну, кто-то же еще.
Единодушное мнение как раз, я думаю, что мое выступление в понедельник многим не понравилось, наверное, господам, прежде всего, из «Единой России», но это же правда. Как мне сказали мои коллеги, ну, моя фракция зааплодировала в конце, но мне сказали, что даже кто-то из других фракций зааплодировал. Когда
я думаю, они проснулись и просто не разобрались. Не разобрались в обстановке.
Потому что, вот, Виталий, вы сказали, и как бы девиз сегодняшнего разговора. Да, место для чего. И я, завершая свое выступление, в понедельник сказал, я надеюсь, что Шестая Дума будет не только местом для дискуссий, но и местом для принятия верных и нужных России и российскому народу решений. Вот я надеюсь, что так и будет.
Ну, вы действительно оптимист.
Оптимист. Да. Неисправим.
Ну, вот знаете, я бы хотел сказать, наверное, неприятную вещь для тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, потому что очень много пришло смс-ок, гора просто, невозможно все даже читать, и все чего-то хотят, все чего-то требуют.
Это уже хорошо.
Да, с одной стороны.
Когда равнодушие, это уже хорошо.
Да, все предъявляют претензии, в первую очередь, разумеется, политикам, и вам, Сергей, конечно, Михайлович, конечно. И премьеру, и президенту.
Я все-таки себя в блоге читаю. Да,
и мне, кстати говоря, тут
и
тоже
тебе, достается. Всем достается, да. Дело не в этом. Но мне хочется, чтобы люди задумались о том, что вообще-то главное, что все зависит от них, а не от политиков.
В том числе,
понимаете?
Да. В том числе,
что есть такая классическая формула, да, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Не хочу быть таким активным агитатором и пропагандистом. Дело не в справедливой России. Но Миронов сегодня правильную одну вещь сказал. Что идите на выборы. Надо ходить на выборы.
Конечно.
И надо чего-то делать, на мой взгляд.
Абсолютно.
Я знаю, что там есть разные мнения, в том же Парнасе, но... да, что надо там чего-то.
Я считаю, что нужно приходить и специально голосовать за любую партию, которая нравится.
Если реально 80% придет,
жизнь будет другая. 5 декабря у нас будет другой парламент.
Да. И тогда следующие выборы тоже будут уже другие.
Сергей, ну я тогда вот, если уж вы так тут горячо за это агитируете, я задам еще один неприятный вопрос.
Давайте.
Ну а чего, мы же обсуждаем существо дела, да? Что происходит сплошь и рядом? Вот сплошь и рядом. Вот радовались иркутские избиратели, избрали кандидата от коммуниста в мэра. Куда он перебежал?
Единую
Россию.
От нас.
А от вас сколько сейчас? Перекупом или не знаю чем там и так далее. То есть люди задают простой вопрос. Да, вот мы там где-то в Иркутске или где-то братские пошли и выбрали вроде как не единоросса. Смотрим, через 3 месяца он уже в Единой России и говорит, я так лучше буду решать проблемы города, иначе они мне голову свернут. Вот где гарантии? Что это не произойдет, если люди откликнутся на призыв, придут, где гарантии, что не будут запуганы, перекуплены, что просто не окажутся циничные, аморальные
Владимир,
люди, которые ради
Владимир,
карьеры кинут
отвечаю,
всех.
Если в том месте, которое мы сегодня обсуждаем, а это Государственная Дума, не будет большинства у Единой России, значит, у нас будут другие законы, у нас появится гражданский и парламентский контроль, и тогда совершенно будет другая обстановка. И вот такое Давилово, я называю вещи своими именами, уже не будет иметь места, потому что будет не то, что отдушина, а будет место, где действительно принимаются зрелые государственные и с опорой на большинство народа, а не на меньшинство, решения, и где не будет монополии одной партии. Если мы это сделаем в Государственной Думе, то даже любые локальные, региональные выборы, они пойдут по другому сценарию. И тогда уже не будет самого механизма вот этого, когда заставляют. Ведь и что происходит? Господа из Единой России приходят, губернатор, и говорит, так, ты мэр,
выбирай.
Вот тебе денег, значит, не дадим, если ты не выйдешь из партии и не пойдешь в Единую Россию. Я знаю примеры, когда люди прямо избранные приходили к народу и говорили, слушайте, значит, да, вот меня избрали от такой-то партии. Но получается, что я не смогу выполнить ни одного обещания, которое я вам давал, а я хочу работать для вас. И меня вынуждают, значит, да, и кто-то идет вот на такое, скажем, соглашение с совестью и против воли избирателей для того, чтобы получить те же самые деньги и начать что-то делать. Но кто-то держатся, к счастью. Есть наши и мэры, есть наши главы районов, которые как их не ломают, как их не заставляют. Они не выходят ни из партии, они работают и умудряются даже добивать, все равно выбивать деньги, потому что все-таки закон есть закон. Хоть он хромает у нас зачастую, но все-таки удается. Если человек вот, убежден в своей правоте, если он действительно борец, и его так вот не запугаешь, не сломаешь, то он находит возможность и в этих условиях все-таки выполнять обещания перед своими избирателями, оставаясь членом той партии, которая привела его к власти.
Я буду гнуть свою линию. Вот Дима там пишет, как заинтересовать неопределившегося избирателя прийти на выборы. Вот я бы Диме этому напомнил бы одну тоже классическую формулу, что если ты сам не займешься политикой, то политика займется тобой. Да. Да не надо, почему надо, кто-то должен заинтересовывать? Избиратель сам должен быть заинтересован.
А я задам такой вопрос тоже довольно жесткий. Вот смотрите, когда это было, ваша партия выходила из зала? Года полтора назад, да?
Больше.
После мартовских, видимо, выборов. Какого-то 10-го года.
Какого-то послерегионального года.
Это было осенью 2009 года.
2009 года, да. Значит, потому что, ну, уже грань перешли. Да. Вот, по некоторым данным, да. В Москве миллион был брошен.
Ну, кстати, да.
При Лужкове, да. Это же был вопиющий просто случай. Когда все наблюдатели говорили, да, ребята, вы о чем? Пустые участки, а потом показали высокую явку. Да? Да. И все
рисовали это тупо.
На что вы будете готовы, если беспредельные фальсификации, вбросы, махинации будут 4 декабря? Насколько далеко? Можете вы, например, заявить, мы не признаем итоги этих выборов? Или пойти на какие-то акции протеста? Мне просто люди должны знать, насколько жестко...
Ну, начнем с того, что я привык решать проблемы по мере их поступления.
По мере поступления.
Да. Сейчас я... Не то, что настраиваю, я, простите, там не пассы делаю, а я выстраиваю работу нашей партии в сотрудничестве с другими партиями, сделать так, чтобы обеспечить защиту реального волеизъявления граждан. Если мы, с одной стороны, призываем людей, вот того же Дмитрия, приходите, и мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ваш голос не утек куда-то, а был зафиксирован, как вы проголосовали, для этого мы выстраиваем систему наблюдателей. Мы проводим учебу. У нас грамотные, хорошие...
На всех.
95 тысяч участков.
Мы рассчитываем на коалицию. Мы рассчитываем на то, что оппозиционные партии, которые заинтересованы вот в любой фиксации любого результата, но чтобы он был честный. Вот как проголосовали, так пускай и будет. А не манипуляции там с переписыванием протоколов и так далее. Вот это мы должны обеспечить. И сделать так, чтобы действительно люди понимали, что есть защита и есть возможность действительно зафиксировать реальное волеизъявление граждан.
Сергей Михайлович, последний вопрос, он очень сложный, наверное, но у нас не так много времени.
Минутка осталась, да.
Коротко, если сможете ответить. Владимир Демидов нам пишет. Пока Путин у власти, ядросы, ну понятно, да, будут наглеть беспредельно. Вы сомневаетесь в этом?
Я считаю, что то, что Владимир Путин вынужден пойти на создание так называемого Народного фронта, ведь он поставил единицу, кол Единой России. Он понимает, что Единая Россия сегодня в вериге на нем, и он пытается в рамках вот своих возможностей, своего понимания что-то сделать. Поэтому я считаю, что в целом вот эта партия, это партия уже вчерашнего дня. И она уходит с политической сцены. Давайте все вместе сделаем так, чтобы 4 декабря это стало реальностью.
Сергей Михайлович, последний вопрос, только да или нет. Да. Пойдете на президентские выборы?
Партия определится осенью.
Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.